всех приветствую.
Большое спасибо. Значит, конечно, 3 недели пришлось нам как ждать, когда мы будем продолжать вот разбирать дальше Слово Божие, но очень плодотворно прошло. Я тоже хочу показать вам, прежде чем одну страничку. Значит, спасибо всем за молитву. Благословенно прошло, это просто что-то, ну, чудесное. Потому что вот, ну, это не наша система, там несколько сложнее проходит защита, это она длится несколько часов, и там задают такие серьезные вопросы, и очень легко действительно как бы завалить этот экзамен. Но в этот раз просто на редкость прошло гладко, просто никто так не ожидал, как вот очень легко вот эти все вопросы прошли, то есть там были заговористые моменты, которые как-то прошли стороной, и, в общем, как это, нашел я благоволение в очах этой комиссии, и так что вот достаточно быстро и без больших как бы потерь это все прошло, хотя пришлось похудеть, конечно, там еще такая система, когда заканчиваешь, вот опять у нас как бы написал, насколько я знаю, и все, да, ты, у тебя кандидат, скажи, ты писал, да? То есть вот он написал и сдал, а у них, значит, не-не-не-не, когда написал уже, вот после защиты, ты уже больше ничего не делаешь. Ну, отнести вот в библиотеку. А тут, значит, там такая система, тут вот, когда заканчиваешь, тут никогда не принимают без пометок. То есть обязательно говорят, что-то надо исправить. И дают определенный срок, сколько это нужно исправлять. И вот как бы если... И никогда не отказывают. Но в принципе там у нас не бывает, чтобы вот не было исправлений вообще. То есть это тогда считается плохие экзаменаторы. И, в общем, там исправлять очень быстро, и пришлось вот это вот 2 недели я там сидел, поисправлял, там в течение 4 недель можно было. А в принципе они как такая система, что если серьезное что-то говорят, в течение года ты можешь исправить, через год приходи еще раз. Если очень серьезное, тогда откладывается на 5 лет. Говорят, через 5 лет приходи, но что, там платить же надо. То есть у меня нашлась организация, которая как бы оплатила. Это очень большие деньги, на самом деле. Вот, да, но как есть такие специальные организации, которые дают гранты на обучение, но они не, если завалишься, то все. Понимаете, они не будут продолжать. Но, в общем, это очень благословенно было. Долгое время пришлось работать, но, слава Богу, теперь я как бы вот в распоряжении церкви. Можно сказать, теперь как бы больше свободы будет. Но давайте мы вернемся теперь к Слову Божьему. Я хочу начать с вопроса. Какого? Угадайте. Да, точно. О, кто сделал домашнее задание? А что было? Да, очень хорошо. А какой предмет надо спрашивать обычно? Да. Да, прочитайте все книги пророков, которые мы с вами уже прошли. То есть, по крайней мере, прочитать, какого последнего у нас пророк был? Амоса. Амоса все прочитали от корки до корки? Нет? Поднимите руку, кто прочел Амоса вот за последние 3 недели? Вот, при всем при том, но это уже прогресс. В прошлый раз ни одного не было. Нет, я вполне серьезно говорю, сейчас мы вот будем проходить нового пророка. Я не говорю читать заранее. Я говорю вот после занятия еще раз прочесть эту книжку. Это же всего занимает там несколько минут. Но это интересно, вот как, что... Это, кстати, я отчасти, вот когда я писал работу, я тоже вот об этом говорил, я еще буду об этом много говорить. Мы не читаем Библию, мы слушаем Библию. То есть у нас читать Библию это тяжело, глаза там устают, там еще что-то, я не знаю. Мы вот слушаем, что проповедник говорит. А проповедник, хорошо, если он сам читает Библию, а то ведь он тоже. И в результате вот получается, что часто вот наше учение, говорим, что библейское, а на самом деле не библейское. Мы друг другу пересказываем то, что кто-то прочитал, услышал, а вот говорят, это написано в Библии. А где в Библии? А что написано? И когда вот начинают заглядывать в Библию, оказывается, что в Библии это написано вовсе не то, что люди привыкли слушать. Это очень важный момент. Но как бы то ни было, сегодня мы двигаемся дальше по 12 пророкам, и мы доходим до пророка Авдия, и вот я тут, видите, подметку такую делаю, начало великой катастрофы. Значит, давайте вспомним, что у нас было вот, у прошлых пророков. Если мы возьмем, например, пророка Илью, который не писал книг, и высказывания которого книги не записывали, мы помним, что он, можно сказать, проповедовал по эпизодам. Вот он возьмет конкретное, например, преступление Изавели и начинает его обличать. Или конкретный грех Ахава там, с виноградниками. То есть и он обличает конкретный грех. То есть тут нет никаких глобальных посланий, можно сказать. Послание конкретно. Или еще раньше вот пророк Нафан, все знаете его обличение. Пришел конкретно, ты прелюбодействует, говорит. И в этом заключается послание Бога. Ну, то есть к народу это не относится напрямую. Это может быть как-то косвенно, как пример относиться, но нету прямого послания народу. Теперь у нас есть первый пророк, который обратился непосредственно к народу и начал обличать народ, но обличал он его, опять же, за какие-то частности. И как-то, но не очень, не всегда очень конкретно, пророк Осия. И вот, наконец, дальше вот по мере развития мы видим, что возникает уже концепция Дня Господня, которую впервые мы встретили во всей полноте у какого пророка? Иоэля. У Иоэля этот День Господень, на наш взгляд, не очень страшный. То есть, ну, нашествие саранчи неприятно, но пережить можно. Ну, конечно, там это голод, кто-то может и не пережить, действительно. Это действительно страшно, но это не глобально, это не вселенский, это там не взрыв земли там или еще что-то такое. Бывает, но что поделаешь. Но, тем не менее, этот день Господень, день особый, который является прообразом особого дня. Дня, когда Бог вмешивается во вселенную, этот день часто связывается с катастрофами. Хотя он может быть связан с чем-то хорошим. И тот же Иоэль говорит о суде в долине Иосафата. Тот же Иоэль говорит об излиянии Духа Господня. Это тоже день Господень. Наконец, мы с вами говорили о пророке Амосе, который вот буквально в прошлый раз. И этот пророк, который говорил о Дне Господне и о суде для всех народов. И особое его было послание, это, помните, на две части можно разделить эту книгу. Это книга «Обличение народов», причем все народы по очереди обличаются, особенно кому достается? Израилю, да, Израилю. И говорится, что Израиль будет истреблен за все его грехи. И потом есть еще книга видения, о которой мы в прошлый раз говорили. Там разнообразные видения. Кто помнит, какие там видения были у нас? Саранча еще. Да, но сначала саранча, огонь и отвес. Отвес. А потом еще корзина со спелыми плодами. Почему? Но это не то, что видите. Это вот тоже эта корзина со спелыми плодами. Что еще? Чего? И разрушение храма, да. Разрушение даже не храма, а разрушение жертвенника, лучше сказать. Вот разрушение жертвенника. И мы говорили, что это, скорее всего, не в Иерусалиме, а где? В Самарии. Жертвенник – это другой жертвенник. Вот книга пророка Авдия, если бы вот так ее прочитать, мы вот потом даже посмотрим, Авдий часто рисуют вместе с Наумом на иконах. И они настолько они близко стоят, что их иногда рисуют, можно сказать, на одно лицо. Потому что, если вы подумаете, вот книга пророка Авдия, она очень похожа на часть книги пророка Наум, только с одной маленькой уточнением. если у Наума разрушение Израиля – это будущее, то у Авдии это уже свершившийся факт. И вот тут нужно сказать, что мы переходим сейчас с вами в новую стадию развития пророческого служения. Это когда вот этот день Господень в глобальном масштабе, то, что предрекали пророки до этого, то есть это война, которая истребит часть народа, оно стало явью. Завоевания ассирийцев начали совершаться. Я еще раз хочу обратить ваше внимание на карту, которую мы, собственно говоря, уже рассматривали. Это карта такая очень абстрактная, она не к какому-то конкретному периоду относится. И тут есть разные государства, ну, это вот уже более позднего, вот видите, это где-то уже 7 век. Вообще говоря, ассирийское государство всегда было достаточно сильным. И в древности вот, они постоянно воевали вот с этим государством. Тут жили хетты. Но они исчезли где-то еще вот до или во время исхода, еще в очень древние времена. А в более поздние времена тут появились такие местные небольшие государства, вот лидийское, фригийское, которые были по существу греческими государствами. И в конце своей такой вот величественной истории Ассирийская империя стала очень сильно разрастаться. И как раз 8 век, то есть век, который мы с вами разбираем, век, в котором жили все эти пророки, это был век, когда она начала распространяться вообще по всем территориям. Вы видите, какой охват. То есть до вот здесь уже какие-то, это уже где-то тут территория Афганистана, да, по нынешним временам. И здесь это... Ну, правильно, но вот оно уже подходит вот туда. Да, то есть вот в какие-то эти края. И дальше, вот здесь это что такое? Персия, Иран по нынешним временам. Ирак, он вот он, современный Ирак, вот он, там, где находится вот Вавилон. А это Персия, престольный город Суза. Все это здесь как бы поглощается этой огромной империей. И вот вы видите, здесь отдельно стоит Иуда. Она как бы, Иудея не входит в это государство. Долгое время она сопротивлялась. Но надо понимать, что не совсем оно сопротивлялось, а просто они платили дань, они откупались каким-то образом. Они их не переселяли, можно сказать. А вообще говоря, у ассирийцев было принято то, о чем мы сейчас с вами поговорим. Обычно народы переселяли. Ладно, хорошо. И вот мы подходим к 4 книге Царств, 17 главе. У меня сейчас, я не взял Библию, что тут... Но вы можете открыть эту главу. Это очень интересная глава. Почему? Потому что она, так же, как книги Судей, вы знаете, там есть обобщение некое. Вот здесь тоже есть определенное обобщение. И вот тут рассказывается о том, как развивалась последние дни истории Северного Израильского царства. 12-й год Ахаза, в Самарии воцарился Осия. Он долго царствовал, и он делал неугодное в очах Господа. Но, кроме того, вот ассирийский царь Салмансар, который взял над ним власть и который заставил его выплачивать дань, заподозрил его в каких-то махинациях, в том, что он за его спиной ведет какие-то шашни, как будто он посылает к египетскому царю за помощью и скрывает какие-то налоги. И за это... Против него выступило ассирийское войско, и их переселили. Переселили израильтян в Ассирию, поселили их в Халахе и Хаворе при реке Газан и в городах Медийских. И если вот мы обратно посмотрим, то мы увидим, что переселены они были вот сюда. Да, в Иран. Даже не просто в Иран, а вот туда еще, вот медийские города, видите, Акбактана, Экбатана, вот это вот столица Медии, Медиан, то есть вот сюда, вот в эту часть. Представляете, то есть самую удаленную часть империи. Но если мы дальше почитаем, а туда переселили каких-то людей, которые жили раньше вот здесь, вот при Вавилоне, почитайте. И дальше рассказывается, когда они туда пришли, то они, им жить стало не сладко. На них стали нападать львы. Ну, вы читаете вот в этой главе. И тогда они решили, что это потому происходит, что они не поклоняются местному богу. А кто местный бог? Ну, Господь. Иегова. И они стали поклоняться Иегове. Они нашли священника, который научил их, как надо поклоняться Иегове. Ну, по какому примеру? По примеру Израильского царства. Стали они поклоняться Иегове, но при этом они не оставили своих собственных богов. То есть поклонялись и тем, и другим. Вот. И получилась вот такая интересная смесь. От них произошли самаряне. Понимаете, почему самарян не любили? Вот, потому что их считали такими полуязычниками. Правда, самаряне времен, конечно, Иисуса Христа уже не поклонялись каким-то чужим богам. Но, тем не менее, мы видим, вот это произошла такая трагедия. Конечно, мы с вами сейчас очень легко об этом говорим, но на самом деле это было потрясение. Мы очень тяжело говорим о каких-то недавних несчастьях. Мы вспоминаем таким содроганием, например, Великую Отечественную войну и сколько народу тогда было убито. А вот когда мы говорим о войнах древности, то для нас это как-то становится, ну, уже очень затянуто такой пеленой времени, кажется не таким уже это серьезным, но на самом деле это было тоже огромное горе. Мы говорим о сталинских переселениях народов, но представьте себе вот те переселения, когда это одно из первых таких дел, когда целый народ был взят, и не просто посажен вагонами, а вот связан веревками и отправлен за тысячи километров жить в совсем другой стране. И сколько, да, пешком, и сколько народу там погибло, какие страдания им пришлось пережить, сколько унижений, сколько вот болезней. И это произвело огромное впечатление на людей, на народ Божий. И мы об этом поговорим с вами. Но сейчас давайте вернемся в Иудею. Что было в Иудее в это время? В Иудее воцарился царь Езекия. И если вы помните, Езекия был неплохой царь. Вы видите, вот что это такое? Это, ну, Езекия часто связывается с, у археологов с водопроводом Езекии. Посмотрите, если мы посмотрим на карте, мы обычно смотрим на храм, но храм у нас вон там, вот далеко. Вот, да, вот стена плача где-то вон там, вот за горизонтом. Ну, не за горизонтом, вот за этим холмом. А вот это вот гора Сион и дворец царя Давида, царский дворец. От него, если вы были в Израиле, вы сейчас не увидите все это. Это ничего не сохранилось. Это все... Там ведутся какие-то раскопки, но всего этого сейчас нету. И здесь находился поток Гихон. Вообще говоря, почему в Иерусалиме стали жить люди? Потому что там был колодец. Я много раз это рассказывал. Этот колодец был за городскими стенами. И когда город еще принадлежал евреям, царь Давид послал своего военачальника Иава, и он спустился через вот этот самый водопровод и проник в город и изгнал всех евреев оттуда. И этот город стал городом Давида. И вот, помни эту историю, царь Езекия знал, что к нему подступают войска ассирийцев, и если они увидит вот этот самый открытый водопровод, они, во-первых, смогут через него проникнуть в город, а во-вторых, они могут просто отрезать у города источник воды. И поэтому он решил продолбить водопровод, чтобы вода поступала внутрь города, а вот этот самый поток прежний засыпать просто, спрятать его. И вот он провел такой достаточно долгий канал, вот который мы с вами сейчас и видели. Вот он, этот канал. Если вы приедете в Израиль, вы сможете про него пройтись. Ну, там, естественно, надо заплатить за вход в этот музей. Да. Но вы знаете, что там? Там нет электричества. Видите, вот нет электричества. А вода есть. Да, вода есть, да, вот видите, вода есть. Нет, труб нет никаких, просто идет по полу. То есть это каменный пол, по нему течет вода. То есть он называется водопровод, по-нашему это труба. Вот, по-израильски, когда вы видите водопроводы все в Библии, никаких труб там нету. Там именно вот такого плана что-то. Но интересно, что он сколько там, километра два примерно. И вот, то есть, если вам нравится... Вы можете идти эти 2 километра в кромешной тьме, от по колено до по пояс в воде. Вот. Ну, достаточно прохладная вода. Вот. Ну, в общем, это для любителей, так сказать, экстрима. Но, естественно, там, кто идет, нужно с фонариком идти, потому что иначе просто вы там и останетесь. Вот. И вот эта знаменитая надпись на стене этого водопровода Езеки говорит о том, как строили эти водопровод, тоже я уже про это рассказывал. Строить его начали сразу в 2 местах. Видимо, там была щелка, сквозь которую сочилась вода, и поэтому они решили пойти вот по этой щелке, но, видимо, для сокращения времени с 2 сторон начали долбить, и получилось, как в анекдоте, как вот одноколейку или двухколейку строите, значит, если встретимся, будет одноколейка, не встретимся, будет двухколейка. Вот, значит, они тоже чуть было не встретились, но они услышали звуки долот, когда они, вот, или молотков вот этих, которыми они долбили. Представляете, это же все вручную выдолблено, вот, в граните. То есть, причем это не факт, что это железное орудие, то есть это достаточно тяжелый был труд, но тем не менее они все-таки встретились, хотя этот водопровод имеет такой вот крючковатую часть, когда им пришлось вот выравнивать, встречаться, да, начали долбить на звук друг друга и таким образом встретились. Ну вот это то, в частности, что сделал царь Езекия и что осталось до сих пор. Вот, и эта надпись одна из таких классических надписей на древнееврейском языке. Но царь Езекия не только это сделал. То есть это одно из немногих его дел. Самое главное то, что он стал восстанавливать еврейское богослужение так, как оно было заповедано Моисеем. И в частности, вот что вы видите тут, празднование Пасхи. Он в первый раз стал праздновать Пасху не так, как было в народе принято, с кулючами и яйцами крашенными, а так, как было заповедано по Библии. То есть, вот еще раз, в Библии было, есть описание, как надо праздновать Пасху, есть человеческое предание о том, как надо праздновать Пасху. И вот он сказал, давайте мы будем делать по слову, а не как обычно. Вот, или как в Израиле делается, то есть как вот нам у нас повелось. Вот, и, то есть он вернулся к слову, и он стал это восстанавливать, и поэтому у него и были очень большие благословения. И мы можем читать его историю во многих местах, она повторяется много раз. История, как ассирийцы чуть было не захватили Иерусалим, повторяется 3 раза. В книге «Четвертый царств», потом в книге «Пролепоменон», где-то там вот в 20 главах. И в книге Исаии целых там 10 глав вот таких вставленных рассказ об Езекии. И, и действительно Бог помиловал в этот раз, хотя уже почти подошли, почти уже забрали, осадили ассирийцы, Иерусалим, взяли множество городов, много городов разрушили. Тем не менее, в самый последний момент войско отступило. И Иерусалим остался незахваченный. После этого мы знаем историю Иезекии, когда он заболел и очень плакал по этому поводу, и Бог ему дал по его молитве еще 10 лет. 15, да, 15 лет. И посмотрите, вот в это года произошло вот что. Что это такое? Царь Иезекия что делает тут? Показывает, да, вавилонянам в доме, все богатства дома Господня. И вот за это было также пророческое слово, что все эти богатства будут отнесены в Вавилон. Значит, теперь у Иезекии был сын. Сын этот был совсем не похож на своего отца. Его звали Манасе, да. И он начал вводить самые различные языческие культы. В частности, вот вы видите тут приношение детей какому-то, каким-то богам. Ну, и не только, там и Молох, Молох это было финикийское божество, но были и другие какие-то божества, которым тоже приносили в жертву детей. И много разных других безобразий он делал. И в книге про Пролипоменон рассказывается еще об одном моменте. И в это время царь Ассирийский завоевал таки Иерусалим и забрал Манасию в плен. И в плену Манасия покаялся и вернулся в Иерусалим, и там все реформировал. Хотя народ продолжал какие-то языческие практики, но в основном царь сам уже стал хорошим, можно сказать. И вот это только в одном месте рассказывается. Но очень интересный этот эпизод. То есть он говорит о том, что не все было так гладко. На самом деле Иерусалим не то, чтобы он был полностью независимым. Время от времени его завоевывали. Вот это очень нам будет важно для того, чтобы понимать книгу Авдия. И, наконец, у него был сын Иосия, тот самый хороший царь, о котором, наверное, вы все знаете. Чем он хорош? В частности, в том, что он очень старался по слову поступать. И главное, он это слово знал, он обнаружил в храме Слово Божие, то есть закон Моисеев, и стал восстанавливать, чтобы все жили именно вот по этому закону. Он многое сделал еще другого, что даже не написано в Библии, но что известно про него, в частности, ну, видимо, при нем евреи переняли те самые квадратные буквы, которые они пишут сейчас. До этого буквы еврейского алфавита были очень другие. Он сделал, видимо, реформу календаря. И раньше начинался год с... Ну, какой первый месяц? Ниссан, да? А Ниссан — это что, весна? А сейчас когда Рош Хашана? Ну, евреи, когда Рош Хашана? Новый год когда? В сентябре, да. Смотрите, да, сейчас евреи празднуют совсем не с весны Новый год. То есть это тоже где-то вот ведется с тех пор. Ну, то есть достаточно много у него было таких нововведений, реформ. Но царствовал он недолго, он был убит египетским фараоном, который шел сражаться там по своим делам. И после него уже пошли какие-то его дети и прочие родственники, и Аким, и Ахаз, и Ехония, и последние Сидекия. Да? И Сидекия был уже тот царь, который был уведен в Вавилонский плен. Но об этом мы поговорим когда-нибудь в следующий раз. Но просто я очень хочу, чтобы мы сосредоточились на этой библейской истории, потому что нам надо понять, в какой период мы сейчас находимся. Когда есть еще иудейское царство, есть эти цари благочестивые и не сильно благочестивые. Ну, там, я, кстати, пропустил, там еще были ОМОН там, и так далее. То есть вот, мы это, мелких царей не смотрим. Вот, но в любом случае вот эти цари, и, которые живут под Дамокловым мечом ассирийского царя, и которые знают, прекрасно видят трагедию из Северного царства. И вот именно в этот момент писал свое пророчество, записал свое видение пророк Авдия. Вот посмотрите, кстати, вот это то, что я говорил, православная икона. Пророк Амос, пророк Авдия. Вы видите, как близнецы-братья. Одеты почти что одинаково. Там вот. Но на самом деле, потому что во многом у них и похож текст. Но мы сейчас поговорим о том, в чем же послание пророка Авдия. Кстати, во-первых, что мы можем про него самого сказать? Мы про него практически ничего не знаем, кроме его имени. Имя его, видимо, тоже говорящее, как вот есть пророк Малахия, то есть он работник Божий. Малах – это значит работник или ангел. Слово Авдия происходит тоже от двух слов. Это Эвет, то есть раб, и я, Господь, то есть раб Божий. Кстати, очень распространено арабская версия вот этого же самого слова Абдулла. Абад, да, Эвет, опять, это значит раб, и Аллах, Абдулла, раб Божий. Есть какие-то сведения о нем в Талмуде, но нельзя нас им доверять полностью. Говорят, что он был не евреем по происхождению, а он покаялся из иудумеев и принял гиюр, то есть переход в иудаизм. Дальше говорят, что он был очень богатый человек, что он был спонсором многих пророков в свое время. И все это, конечно, домыслы. Мы этого ничего знать никак не можем. И я понимаю, почему там говорят, что он из идумеев. Потому что он писал, обратился к народу иудумейскому. И что кажется очень странным. Поэтому давайте посмотрим сюжет его. Сюжет этой книжки очень прост. Во-первых, это самая короткая книга Ветхого Завета, безусловно, и, возможно, самая короткая книга Библии. Есть, правда, еще там в Новом Завете послание Иуды и послание Филимону. И тут по словам считать, что короче, я даже не знаю, честно говоря. Вот, но в любом случае, в Ветхом Завете, безусловно, это самая короткая Библия, книга. Всего одна глава, и она рассказывает только об одном событии. Идумеи, такой народ на юге Израиля, участвовал в каком-то разграблении Иерусалима. В каком-то нашествии помогал врагам Иудеи, то есть Южного царства. За что Бог его облегчает, я имею в виду Эдом, то есть или Идумеев, и говорят, что они за это будут наказаны, а израильтяне, это, точнее Иудеи, наоборот, будут возвышены. Вот и все. И поскольку сюжет насколько незатейлив, и кажется, он нас совсем никаким боком не касается. Он вообще никого не касается. Непонятно, как он касается вообще иудеев-то. Зачем евреи вообще про него стали этот текст хранить. Что люди, собственно говоря, проскакивают его мимо и не обращают никакого внимания на этот текст и считают его просто довеском. Довеском к пророку Амоса. Почему? Потому что Амос тоже писал об обличении многих народов, в частности, идумеев тоже, мавитян, аммонитян, там всех прочих. Но Амос это делал между делом и много еще чего другого сказал. А тут фактически просто как какая-то выкройка, небольшая часть пророка Амоса. Но на самом деле это не совсем так. На самом деле в этой книге достаточно много, что можно подчеркнуть. Прежде всего я хочу обратить внимание вот на царство Идумеев. Значит, если вы видите, вот Иуда, и к нему сразу присоединяется вот это Идумейское царство, достаточно большое. Потом его часто смешивали с царством Набатеев, но Набатеи – это уже арабы, тут трудно такую генетическую преемственность проследить. Но мы знаем, что, например, Ирод Великий, он был идумеем, он не был израильтянин, он вышел откуда-то из этого народа. Идумеи упоминались даже еще уже вот во времена раннего Византийской империи, но уже там не было народа, это просто название местности. Скорее всего, этот народ окончательно исчез с лица земли вот после иудейского восстания Бар-Кохбы, где-то это вот в начале второго века нашей эры. Но до этого был совершенно маленький народец, про него практически абсолютно ничего не известно. Там, ну, сохранились несколько письменных памятников от него, то есть несколько каких-то записок. Эти записки абсолютно неинтересные. То есть, ну, какие-то расписки, кто-то кому-то чего-то должен. Причем вот таких расписок вот буквально 3-4 штуки, и известно из этого содержания, что они говорили практически на еврейском языке с небольшим там, ну, небольшой диалект, диалектическое отклонение. То есть совершенно невзрачненький народец, о котором и сказать-то толком нельзя ничего. Но что мы еще знаем, что по Библии откуда происходят они? Они потомки Эдома. А кто такой Эдом? Исав. Исав, потомки Исава. И Исав, как вы помните, был, во-первых, красный, что и, собственно говоря, и значит слово «эдом». «Эдом» — это значит «красный». И лохматый, что значит «сеир». По-еврейски волосы — это «сеир». Поэтому и называется он «сеир», и «эдом» — это одно и то же. То есть красный и лохматый. Можно представить себе, что и потомки у него были такие, такого же плана, такие вот, как бы... Ну, не индейцы, конечно. Вот. Не краснокожие. Но бывает, знаете, люди с таким вот красноватым оттенком лица. Вот. Может представить себе, что, наверное, не очень они красивые были. Хотя, кто знает. Вот как бы то ни было, не в этом дело. Главное тут даже не то, что этот самый народ. Главное — это проблема. И это проблема, которая актуальна, и которая потом будет повторяться у многих пророков. В частности, практически вот та же самая идея не давала жить другому пророку, о котором будем позже говорить, пророку Аввакуму. И я хочу коротко объяснить суть. Давайте мы уйдем от этих древних евреев, а вернемся к нам. Вот представьте себе, у нас есть христиане. Здесь в церкви все, члены церкви. Кто-то из нас хороший христианин, то есть все соблюдает, активно там служит. Кто-то похуже. Ну, кто-то ходит там, например, в церковь раз в месяц на хлебопреломлении, ну, еще когда-нибудь. Нигде особо не участвует, ничего не разбирает. Но и потихонечку, например, время от времени пивко попивает. Ну, никто же не знает, ну, откуда же, кто мы знаем там. Или еще что-то, не обязательно. Если мужчина, то пивко, если женщина, я не знаю, что там. Бывает, тоже свои бывают какие-то моменты. Есть такое, например, очень там на сериалы западает. Ну, или еще что-то такое. И может даже серьезно, может быть, вот, ну как, что говорить? Может быть, если там женщина не пожилая еще, то может есть кто-то у нее, кто вот так вот она не рассказывает, а кто с ней живет. Тоже же бывает, что так вот, вот все мы знаем. Это и, то есть, ну, она вот как бы христианка, но с грешками. И вот теперь представьте себе, нападает на нее грабители, избивает ее так, что она там попадает в больницу на несколько месяцев, грабит все имущество, все отымает, еще там отписывают что-то такое, так что получается, что она там чуть не в бомжах находится. И ну что это? Наказание за грех. Да? Плохая христианка, и Бог хочет исправить ее. Она может там каяться в этой больнице и так далее. Но в любом случае она кается. То есть она, ну как бы, пока наказание свое принимает. Вопрос заключается в том, ну хорошо, она плохая христианка, но все-таки христианка. Все-таки она дитё Божие. Плохое, пускай как бы, ну скажем, паршивая овца, но все равно овца в стаде. А вот эти вот самые грабители, которые ее избили, они вообще хулиганы, они вообще грешники погибшие. Так почему же вот они, понимаешь, пользуются ее имуществом, почему они остаются, например, без наказания, служат просто орудиями наказания? Почему же вот она, какая она христианка ни была, терпит страдания, в то время как другие люди этого страдания не терпят. Это был вопрос, который поразил просто людей. Да, мы грешные люди, да, мы там не во всем бы следовали, как положено, заповедям, но мы хоть как-то старались, мы все-таки народ Божий, так или иначе, дети обетования. Так как же мы, дети обетования, вдруг пешком идем в связанном состоянии куда-то, и там половина нас гибнет, и с нами делают, что хотят. Вот эти какие-то ассирийцы, которые Бога-то не знают. Это был супер вопрос. И это вопрос, который стоит поныне. И справедливо ли это наказание Божие? Это раз. И во-вторых, каким образом относиться к тем, кого наказывают? И поэтому это очень интересное послание. Оно обращается как бы не к народу Божьему, а оно обращается как бы к человеку постороннему. И она говорит, вот ты посторонний человек. Вот ты стоишь в стороне от этого наказания Божия. Потому что израильтяне, они, например, тоже были вроде те, которые стояли в стороне от этого наказания Израиля. И вот можно представить себе, вот если пророк Амос, он дожил до этого момента. То, что, наверное, он потерял руки и говорил, вот я же вам предупреждал. Помните, как он обличал вот этого священника? Как его? Как? Или, ну, я забыл, как его зовут. Вот этот, помните, он священник говорит, что там ты будешь убит, там дети твои будут отведены в плен, жена твоя будет обесчещена, все имущество твое будет разграблено. Вот он дожил, он видит это все. И как ему к этому относиться? Как вы думаете, как относился пророк к этому моменту? То есть, с одной стороны, ведь это Амасия, да, его звали? Вот, он же его говорил за непророчество, он его всячески принижал, но стал ли злорадствовать теперь пророк Амос? Говорить, вот я же вас предупреждал, вы меня не слушали. И это вопрос к нам. Когда мы видим ближних своих, которые попадают в беду, дети они Божии, в какой степени они дети Божии, знают ли они Слово Божие, не знают Слово Божие, как нам на это реагировать, как нам это относиться к этому. И это очень важный на самом деле момент, и тут весь очень четкое. Давайте мы коротко прочтем это. Значит, видение, которое заключается в том, что Бог говорит, посол послан ко всем народам, которые говорят, давайте идите воевать. Вставайте, выступим против него войной. Против кого же? Против Эдома. Эдом, он выглядит здесь как народ, который совершенно не при чем, скажем так. Который стоит в стороне. И вот интересно, как он тут описывается? Народ возвышенный. Народ, который живет на горе. И, народ, который поднялся высоко, как орел. И интересно это послание. И вот мы с вами тоже иногда, когда видим наказание человека грешного, когда мы видим горе ближних, как там... Сейчас, кто же это сказал-то? Что всегда... у Достоевского есть такая мысль, что в несчастье постороннего человека всегда есть нечто радующее сердце. Но действительно, когда мы видим, что у кого-то что-то не так, иногда бывает вот такое в сердце, ну, определенная радость. Как хорошо, что у меня все не так. Да, и вот Эдом, он тоже смотрел на Израиля, и, наверное, они говорили, о, Бог их наказывает, они были неверны своему Богу. Смотрели на Иуду, когда и он подвергался каким-то какому-то наказанию, например, во время нашествия, во время Манасии. И он говорил, но со мной-то этого не будет, потому что я-то защищен, потому что я высоко нахожусь. И вот этот интересный момент, который касается и христиан, и очень многие, которые думают, ну как же, вот знаете, как Дуримар в кино про Буратино, то он бегал, а я тут ни при чем, совсем тут ни при чем. Вот, и вот тоже такой вот, многие любят так вот бегать и говорить, как хорошо, вот они грешники, вот с ними такое случается. Но я-то нахожусь как орел в высоте, и ни с чего со мной не случится. И, может, даже наоборот, мне надо посодействовать в том, чтобы справедливый суд Божий произошел. И как интересно Бог обращается к этому, к Эдому. Он говорит, да, ты кажешься себе таким богатым, ты кажешься себе таким превознесенным, но у тебя будет очень интересный момент, ты будет полностью опустошен. Говорит, что если бы вор приходит, вор не может вынести все. Если вы у тебя залезли в твой виноградник, то нельзя до виноградинки все украсть, что туда осталось бы, но тебя все будет вынесено. И вот интересно, что тот человек, который начинает превозноситься над другим, начинает судить другого человека, то в результате у него оказывается великая пустота внутри него. Почему так происходит? Да это очень просто. Потому что когда человек начинает противопоставлять себя другому человеку, то тем самым он строит определенную грань, которая ограничивает его самого. Вот представьте себе такой момент. Вот есть лужайка, по которой все совершают какие-то прогулки. И вот какому-то человеку не нравится, что вот все ходят по нему, по его лужайке. И он берет и строит забор посредине этой лужайки. Но теперь он не может сам пройти за этот забор. На самом деле, ограничивая других, он ограничил сам себя. Ставя барьер с другими людьми, люди ограничивают сами себя. И в результате они опустошают сами себя. И когда человек враждует против любого другого, это тем самым они враждуют против самих себя, потому что Дух Божий-то во всех один и тот же. И тем самым они лишают сами себя той же самой благодати. И Эдом думал, что он превознесется и что он что-то получит от разграбления Иудеи, от наказания Иудеи. На самом деле он потерял все сам, хотя сам участвовал в этом ограблении. Вот это нужно понять. Это нужно понять каждому из нас. Тогда вот заповедь Христа «не судите», там, например, она будет элементарно просто выполняться. Потому что все эти суждения, все эти наказания, они исходят из конкретного противопоставления себя кому-то другому. Когда есть это противопоставление, вот я праведный, а вот все остальные там неправедные, то мы сами себя очень сильно ограничиваем. Надо понимать, что Божий весь мир, что у Бога нет частей, у Бога все целое. Мы сами отделяем себя. И мы делаем себя как бы частью, но тем самым мы отлучаем себя от части благодати Божией. И вот рассказывается, почему эта пустота происходит. Тут говорит, за притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, ты истреблен будешь себя навсегда. Будешь навсегда. Вот это то же самое, вы видите, это историю Каина и Авеля, с которого мы начинали. Говорили, что в истории Каина и Авеля это сердце вообще пророческого послания, сердце того конфликта. И, потому что брат, что такое братья? Когда-то они были единое целое в отце своем, например, в Адаме. Был один Адам и была одна жена его. И в них был и Каин, и Авель. Может ли Адам убить сам себя? То есть, и остаться при этом жив, я имею в виду. Может ли он враждовать? Он не мог враждовать. Но потом вдруг оказалась вот эта вражда между братьями. Как бы целое начало враждовать. И вот мы видим, что уже тот же самый Исав и Иаков, когда они начали враждовать? В утробе, да. Они начали в утробе еще враждовать. То есть вот оно как происходит, как оно получается. И вот в этой вражде люди лишают тебя благословений именно тем, что они начинают действовать против братьев своих. И тут описывается дальше у Авдия, что конкретно там происходило. То есть, видите, злорадно смотрели на день брата твоего, на день отчуждения его. Дальше. Входили в ворота и смотрели, что там вот происходит. Дальше, что они касались имущества, то есть там пограбили ассирийцы, они дограбили, то есть мародерствовали. Стояли перекресток для убивания бежавших. То есть они добивали тех, кто остался. И получается, близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. То есть, совершая это против Израиля, тем самым люди подставляют и делают то же самое с самими собою. И это универсальное послание Авдии. Это то, что можно было понять. Потом у пророка Ионы на самом деле это вариация на ту же самую тему. Но еще в более глубоком плане. Послание это заключается конкретно в том, что мы не должны противоставлять себя другим. Если мы видим согрешающего грешника, то мы должны понимать, что его грех – это наш грех. И, соответственно, его покаяние – это будет нашим покаянием, а наше покаяние – его покаяние. Поэтому мы должны бороться против его греха, но мы не должны желать его наказания. Мы должны желать его исправления. Но если с ним что-то случится, это случается и с нами, если мы дети Божии. Вот это очень великое послание. В следующий раз мы будем говорить о пророке Ионе. И у пророка Иона, у него послание еще круче. Если он говорит, что не надо, там, видя грешников, не надо отчуждаться и не надо ждать его наказания, то пророк Иона говорит, если против тебя враждует враг, ты не должен желать наказания этого врага. Вот это вообще, то есть вы должны любить своих врагов. Это говорит не Иисус первый, это Бог говорит еще через пророков, если это вникнуть в это. Ты должен помиловать вот эту самую Ниневию, вот тех самых вот завоевателей. Но вот пока что мы до этого еще не дошли. И конечное послание, он говорит, что в конечном счете на Сионе будет спасение, и будет она святыней, и дом Иакова получит во владение наследие свое. Я хочу немножечко по-другому взглянуть на всю эту ситуацию. Да, Бог допустил разорение Израиля. Потом Бог допустил разорение Иуды. Прошло нам чуть больше 100 лет, и Иерусалим тоже все-таки был разрушен, причем разрушен до основания, и все были уведены в плен. И народ Израилев и иудейский перестали существовать. Это было наказание Божие. Но спрашивается, зачем? Какой из этого был результат? Почему Бог это допустил? Мы должны понять, что если бы не было этого плена, то не было бы нашего спасения. Потому что Библия не могла бы распространиться. Потому что именно в этот момент произошло распространение вести о Боге по всей вселенной. Потому именно во время Вавилонского плена появилась диаспора, которая стала нести весть о Слове Божьем. И благодаря этой диаспоре, например, греки прекрасно знали Библию к времени Иисуса Христа, потому что она уже была переведена. Потому что была огромная диаспора в Египте, которые занимались этим переводом. Вот, то есть на самом деле у Бога были свои планы. Когда вот эта женщина, которую избили на улице за все ее грехи, она попала в больницу, мы же не знаем, что тут происходит. Скольким людям она засвидетельствовала. И да, Бог ее наказал. Да, может быть, у нее были какие-то грехи, за которые она заслужила наказание. Но сколько их Бог помиловал. И получается, что тот самый грех, который допускался, может быть, в ее жизни, в конечном счете... Это ее был грех, но это был ее путь, который в конечном счете ведет к благословению. Мы знаем, что, знаешь, сейчас вот споры с кальвинистами, там есть кто спасенный, однажды спасенный навсегда или нет. Это вопрос спорный, но есть совершенно непререкаемая истина Божия, записанная в Писании, что любящим его преданным по изволению его все содействует ко благу. Ко благу содействует не только хорошее, ко благу содействует то, что кажется нам плохим. Но не нам об этом судить. Наказание Божие в конечном счете в народе Израиля послужило благословением всем народам. О чем, кстати, пророки писали? О чем пишет пророк Авдий здесь? И тут сказано, что да, они сейчас переселяются, но в конечном счете они завладеют Ханаанской землей до Сарепты и находящиеся в Сефарде, а Сефард вообще это Испания, вот по современному ивриту. Ну, не знает, может быть, в те времена это знало что-то еще другое. То представьте, в Сефарде, где они будут жить? Во владении города Южной, то есть как раз вот то самое место. То есть, где жили удумеи. То есть, получается, что хотя они несут это наказание, но они просто проходят свое духовное поприще. И мы должны понимать это и воспринимать должным образом. Мы должны соучаствовать в чем-то в этом духовном пути. Мы должны понимать, что у Бога свои пути. Наше дело не судить, наше дело не наказывать, наше дело понять эти духовные пути и как бы приобщиться к ним. И вот если бы и удумеи были среди тех, кто, может быть, помогал Израилю, а были, кстати, такие удумеи тоже, то в конечном счете они стали бы разделять и благословение народа Божия. Поэтому вот в данном случае нужно всегда стремиться к миру и помощи, и союзу, потому что именно даже в унижении немощного и даже в наказании Бог дает в конечном счете благословение. То есть достаточно глубокая мысль у пророка Авдия. И, как я уже говорил, потом она будет повторяться, она будет развиваться. Вот, например, у пророка Аввакума. В каком-то смысле эта же мысль развивается в книге Иова. То есть, если мы видим страдания, если мы видим даже страдания и наказания, это не повод уничижать и говорить «Бог враждует». Это повод смириться под руку Божию и искать Его пути. Вот о чем говорит пророк Авдия. Так что книга эта достаточно уникальная и самостоятельная. И в следующий раз, как я уже говорил, мы пойдем дальше, и мы посмотрим с вами на очень интересную книгу. Она уникальна среди 12 пророков. Это книга пророка Иона. Ну, наверное, вы лучше всего ее знаете. Но, с другой стороны, это повод как бы еще раз ее прочитать очень внимательно. Так что домашнее задание. Читаем одну главу. В следующий раз, если я приду и вот здесь присутствующих спрошу, читали ли вы пророка Авдия, поднимите руки. Поднимется 3 руки. Я больше не буду проводить занятия. Все должны поднять руки. Но не обманывайте. Да, поднять так страшно. Прочтите обязательно. А всего одна глава. Давайте мы на этом закончим.